Глава шестая. «Ниггер!» — выдохнул полковник Макаллоу в дверь, за которой скрылась спина лейтенанта Хармона. Так тихо он сказал это слово, что его и за фут не было бы слышно, но дышало оно неописуемой злостью. «А ведь я его так почти назвал», — подумал полковник. «Почти произнес вслух, но почти не считается. Он меня достал, паразит, просто под шкуру влез. Он бы нарочно не смог разозлить меня сильнее». Эта мысль поразила внезапным холодом. Он остановился, повернулся к окну. Проследил, как лейтенант выходит из здания и садится в джип. Существовала ли возможность, пусть самая маленькая, что все сделано нарочно? Неужто они напали на его след? За последнюю неделю ему дважды показалось, что за ним следят, но уверенности не было. Каждый раз, когда он сворачивал со своего обычного маршрута, примеченный им автомобиль не сворачивал за ним, но это еще ничего не значит. Два или три радиоафицированных автомобиля, не будучи обнаруженными, легко могли передавать его друг другу. А четыре дня назад в собственном доме у него возникло чувство, что кто-то здесь был и трогал бумаги. Никаких следов, просто чувство, что вещи брали и положили на место. Все три обгорелые спички на месте, в парадной двери, в задней двери и в гараже. И все же он чувствовал, что кто-то здесь побывал. Может, с приближением критического момента он стал немножко параноиком? Но в том, что касается вопросов безопасности, быть параноиком — единственный способ избежать проколов, предвидеть наихудший исход и принять все меры предосторожности. А потому, что если кто-то следил за ним и известно, что он покупает золото, каким будет их следующий ход? Ответ очевиден, он сам не раз участвовал в таких операциях. Начнется глубокая разработка объекта наблюдения. Под тем или иным предлогом будет организована его встреча с оперативным работником. Полковник ощутил мороз по коже и передернулся. Мог этот черномазый лейтенант быть оперативником? А расследование благонадежности Чуча, не могло ли оно быть прикрытием для контакта с ним? А почему нет? Этот черненький мог оказаться умнее, чем кажется. «Ну, неважно», — сказал он сам себе, — «это уже неважно. Он скоро забудет, что все вообще когда-то было. Даже если его подозрения оправданы, ничего не поделаешь, надо жить по обычному расписанию. Осталось всего несколько дней. И не надо делать ничего такого, что привлечет дополнительное внимание. Надо сделать усилия и не менять сложившегося стиля жизни. Нельзя, чтобы в оставшееся время возникли какие-нибудь шероховатости. Если они его подозревают, ну что ж, пусть продолжают. По крайней мере, до тех пор, пока не будет уже поздно». Макаллоу резко отвернулся от окна и сел за стол. «Сегодня вечером у него встреча, ее нельзя отменять, нравится ему это или нет. Зато можно кое-что улучшить». Этой мыслью он улыбнулся и набрал номер. «Марианна? Правильно, это Уэс. Готова обедать? И аппетит есть? Отлично. Но что, если вместо очередных сарделек в Старой Европе мы съедим по приличному бифштексу в жокей-клубе? Согласна? По-моему, да. Если я правильно понял твой радостный визг. Ну что значит дорого? Разве я тебе когда-нибудь в чем-нибудь отказывал? Так я закажу столик. В 7 часов? Прямо там. Если все в порядке, то больше звонить не буду. В баре увидимся». Он заказал столик и остаток дня занимался рутинной бумажной работой, заставляя себя не отрываться до 6 часов. Дисциплина — вот что следует соблюдать любой ценой. К тому же работа заполняла мысли и отвлекала от напрасного беспокойства. Он прошел по комнатам, проверяя, выключен ли свет. Большинство служащих уже ушли. Одна машинка осталась незакрытой, и он позвал девиц, направлявшихся к выходу. «Чья это машинка?» Три девицы обернулись, молча глядя на полковника, и, наконец, отозвалась Дейзи. «Это моя». «Сучка недоразвитая. Разве я не говорил вам, что нельзя покидать помещение, оставив пишущую машинку без чехла?»
«Ага, но я забыла».
«Забыли? В таком случае вычет $5 из зарплаты за причинение дополнительного износа и небрежность по отношению к государственному имуществу освежит вашу память. В следующий раз не забудете.
«Вы не имеете права, только попробуйте».
«Уже попробовал. На этот туповатый умишка акция должна была произвести впечатление. Она будет жаловаться в Союз, но это уже не его проблема». Девицы ушли. Он погасил свет и запер помещение. Бормоча себе под нос, полковник поехал в город. Он потягивал второй коктейль, когда вошла Марианна. Полковник махнул бармену. «То же самое для леди. Мартини со льдом? Сию минуту, сэр». Марианна влетела в чем-то длинном и шелковом, обрезанном очень коротко спереди. Прильнув к нему щекой, он не любил вкуса помады, и она это помнила. Она громко чмокнула воздух. «Ты в этом платье выглядишь на миллион. Что-то новенькое?»
«Нет, но платье сверхпарадное, надевается не раньше раза в год. Ты меня просто потряс своим сегодняшним звонком. Жокей-клуб, вот это да! Я даже пораньше закончила работу и забежала домой переодеться. Торжественный случай, парадное платье».
Они чокнулись. Марианна отпила из бокала и рассмеялась.
«Нет, в самом деле, Уэс, твои поступки непредсказуемы».
«Тогда не пытайся».
«Нет, мы с тобой встречаемся, все хорошо, все довольны, и вдруг ни с того ни с сего вот такое. Да это же самое дорогое место во всем городе».
«Одно из самых». «Ты не волнуйся, здесь платят кредитной карточкой». Он вдруг рассмеялся, и она, не понимая причины, все же рассмеялась вместе с ним. «Да, вечер явно запомнится на всю жизнь». Он был необычен во всем. Пока она никак не могла выбрать между бифштексом и омаром, он заказал для нее и то, и другое. Да еще бутылку французского шампанского, которая, как он объяснил, единственно подходит к обоим блюдам. Она случайно глянула на цену и не поверила своим глазам.
Наверное, она ошибалась насчет Уэса. Может быть, он встречался с ней не только развлечения ради. В Вашингтоне случались и не такие чудеса.
Когда на сладкое подали крэп Сюзет, она уже настолько наелась, что смогла отщипнуть только кусочек. Но зрелище язычков пламени на поверхности бренди захватывало. «Довольно?» — спросил он, закуривая одну из черных черут, к которым пристрастился за последнее время. Она усмехнулась и сжала его руку.
«Не то слово. Я никогда не получала большего удовольствия с тех самых пор, как попала в Вашингтон.
Ты ела такое в Сент-Луисе?»
«Ты что, смеешься? В Сент-Луисе бифштекс, который меньше крышки люка, за еду не считается. Я почти стала вегетарианкой к тому времени, когда сюда приехала, полгода назад. Нет, честно, это уже слишком».
«Ты этого достойна. Потанцуем, чтобы сбросить лишние калории».
«А что, если их сбросить у тебя дома?» Она чуть сильнее сжала его руку и кончиком языка облизнула полные, сочные губы.
Он ощутил ответную тягу к этой чувственной женщине, и в ее словах было обещание, которое он знал не обманет его надежд. «Порочная девушка», — улыбнулся он в ответ. «Только выпей рюмку арманьяка, пока я докурю сигару. Предвкушение — часть наслаждения». На обратном пути она положила голову ему на плечо. Он нашел какую-то легкую музыку по радио, и она подпевала приятным голоском. Дома он въехал в гараж, отключил, как обычно, сигнализацию, обошел автомобиль и открыл ей дверь. Она не заметила, как он проверил, на месте ли спичка. «Выпьем?»
«С удовольствием. Еще чуточку этого божественного коньяка. Как ты его назвал?»
«Арманьяк. Это бренди, сделанный в арманьяке. Точно так же, как коньяк, бренди из коньяка. Только этот лучше».
«Со специалистами я не спорю». Марианна знала, что слегка навеселе, но ей это шло. Так легче было сохранить настроение, а настроение, надо сказать, было дивным. «Сколько она уже знакома с Уэсом?»
«Почти 4 месяца.
Обеды время от времени, иногда театр, дансинги, потом к нему домой и в постель. Она не имела ничего против, но все время чувствовала, что мероприятия идут в комплексе. Нет секса, незачем и встречаться. Она никогда не формулировала это так многословно, даже не намекала. Может быть, чувство ее обманывало. По крайней мере, хотелось надеяться. А сегодня все было так хорошо, лучше, чем когда бы то ни было. Так естественно и так чудесно. Они были на тахте, и он сказал что-то смешное. Она засмеялась, и он ее поцеловал. И все было по-другому, будто в первый раз. И когда его рука скользнула к ней на грудь, у нее дыхание перехватило от страсти, И еще раз, когда он стал ее целовать, и она ощутила на сосках его губы. Так, на тахте все и произошло. И ее одежда разлетелась во все стороны, и опять как будто в первый раз. Только потом он отнес ее, прижимая теплое и ногое тело к своей груди наверх, в спальню. И снова, и еще раз. Таких ощущений ей еще никогда не приходилось испытывать. Вдруг она вскрикнула. Он сделал ей больно, впился в ее плоть зубами. Но он ее поцеловал, успокоил, и все прошло. Он просто сильный, слишком сильный. Но и это было хорошо. Впервые она так хорошо заснула после любви. Все было по-другому. Она почувствовала, что он встал и прошел в ванную. Услышала шум воды. Он всегда принимал душ после этого, но шум только убаюкивал. Проснулась она от включенного ночника. Уэс, одетый в халат, склонился над ней. Волосы еще влажные после душа. «Еще арманьяка?»
«Господи, ни за что. У меня такое чувство, что это меня добьет».
«Как скажешь. Джин с тоником, как обычно». Она кивнула, провожая его взглядом, и ее мысли и чувства понеслись по кругу. Обычные процедуры вступали в силу. Душ, коктейль, дорога домой. Но сегодня все было иначе. Она потянулась за халатом, который он всегда оставлял в ногах, но халата не было. Он забыл или действительно начиналась какая-то новая страница? Она не позволяла себе надеяться. Старая шутка, и недаром одинокие девицы со всей страны слетались в Вашингтон. Работа в офисе, встречи с боссом, знакомство с красавцем-офицером, романтика, свадьба и съездить навестить родную Пеорию или Мейкон, или даже Сент-Луис, на зависть всем, кто остался дома. Но штука в том, что мечты редко сбывались. Тем не менее она, сбросив одеяло и копаясь в стенном шкафу, радостно напевала себе под нос. Никогда не знаешь, где и кому повезет. В комнате было прохладно, она решила надеть его длинный шерстяной купальный халат, свисающий до пола. Она потянула за халат, тот соскользнул с вешалки на пол. Наклонившись за ним, она увидела пару сидельных, как у мотоциклиста, сумок. Оттуда торчали какие-то документы, синьки с угловым штемпелем. Она надела халат, и когда он вошел в комнату, уже вернулась в постель. «Спасибо». Она взяла у него бокал. «Ммм, вкусно».
Он поставил бокал на столик возле кровати и пошел погасить свет в ванной.
«У тебя там сумки в шкафу?» — сказала она. «Я и не знала, что ты мотоциклист».
Он стоял к ней спиной, и она не видела, что глаза его вдруг расширились, затем сузились. Щелкнув выключателем, он повернулся к ней.
«Что ты там говорила о сумках?»
Изо всех сил, стараясь не выдать голосом холодную злость, спросил он.